Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. У нашего микрофона настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас и Господь.
Мы продолжаем говорить сегодня о книге Иова, многострадального ветхозаветной книги, и обращаемся к 16 главе.
Да, ну, немножко вспомним. Элифаз, фимонитянин, в 15 главе стал упрекать Иова, говорить, что слова Иова — бесполезная речь, слова его не имеют никакой силы, и говорит: «Ты отложил и страх, и за мало считаешь речь к Богу». Вот такой момент интересный произошел. Конечно, здесь нужно вспомнить, о каком страхе он говорит, и какой страх Божий должен быть перед Богом. Вот в книге «Премудрости» мы неоднократно говорили: «Начало премудрости – страх Господень». Вот. И здесь он упрекает, что Иов отложил страх к Богу. Вот есть, наверное, два вида страха. Один неправильный, а другой правильный. Вот тот неправильный стал происходить после грехопадения, когда Адам скрылся от Бога. Когда человек пытается убежать от Бога, как Иона убегал от лица Господня, как Адам спрятался в раю, когда слышал голос Бога, спрятался за кустами, как будто Господь его не видит. И вот этот страх после грехопадения, в принципе, он присущ каждому человеку. Мы все чувствуем грех, все его ощущаем. А вот с Иовом произошло такое, что он этот страх потерял. То есть он перестал Бога бояться вот именно вот в том страхе. Настолько он был сокрушен вот в своем страдании, что стал очень близок к Богу. В следующих главах мы увидим, насколько он вот в этой близости к Богу, насколько он превосходит все те понимания, какие были в то время. И вот Элифаз просто не понимает, что с ним происходит, какая произошла с ним, какое изменение произошло с Иовом. Просто он его не понимает. Они говорят уже, что называется, на разных языках. И поэтому они пытаются ему что-то сказать, Иов им отвечает и видит, что они его совершенно не понимают. Им этот опыт недоступен. И вот в 16 главе Иов начинает отвечать им. «И отвечал Иов и сказал: „Слышал я много такого, жалкие утешители все вы. Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей, ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя, перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня, ты разрушил всю семью мою». Это уже обращение к Господу идет. Он изнурил и разрушил всю семью. Уже, то есть он сначала говорит про Господа, а потом уже обращается к Нему. «Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои. Разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои и не щадит. Пролил на землю желчь мою, пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как родоборец. Вретище сшил я на кожу мою, и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. при всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста. Земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой, и заступник мой в вышних. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный. Ну, вот мы видим развитие мысли Иова, что с одной стороны он обращается к Богу, говорит, что Господь его полностью разрушил, всю семью разрушил, изнурил. А с другой стороны, 19 стих говорит о том, что на небесах свидетель и заступник мой вышних. То есть Иов до конца надеется на Господа. Он не перестает надеяться, не перестает верить. Конечно, здесь удивительная вера Иова. Она его роднит с верой Авраама. Когда Господь сказал Аврааму принести сына в жертву возлюбленного Исаака, он пришел в состояние вот такого невозможного чего-то. И вот они приходят с Авраамом, с Исааком. Авраам приходит с Исааком на гору Мория и идут для жертвоприношения. Хворост есть, а жертвы нет. Ни овечки, ни ягненка, никого нет. И Исаак спрашивает, а кто будет принесен в жертву? И Авраам говорит, Господь усмотрит себе агнца для всесожжения. И вот он момент, как апостол Павел говорит, что он настолько верил в Бога и Богу, и настолько доверял, настолько вот эта близость была у Авраама с Господом, что он, как говорит апостол Павел, верил, что и потом может воскресить Исаака. Господь может и воскресить потом. То есть вот этой верой Авраам жил. Здесь мы видим похожую, как Иов обретает веру. Через скорбь, через страдания, через обращение к Богу, через такой призыв, чтобы Господь ответил. Ну вот 17 главу надо дочитать, потому что она продолжает речь Иова, чтобы нам как-то уже более так полно второй ответ Иова Елифазу более подробно разобрать. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы предо мною», продолжает Иов сетовать. «Если б не насмешки их, то и среди спорок их око мое пребывало бы спокойно». Ну, действительно, насмешки еще больше ранят его. Даже уже не сама болезнь, не потери семьи, а насмешки друзей, обвинения друзей больше всего ранят его сердце. И вот третий стих очень важный. «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» Удивительные, уникальные слова, которые Иов... Вот здесь они вообще предвосхищают весь Новый Завет, предвосхищают жертву Христову. «Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу? У детей того глаза и ставят. Он поставил меня притчей для народов и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, все члены мои, как тень. Изумятся о сем праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выслушайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои и достояние сердца моего разбиты, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. И если бы я и ожидать стал, то преисподняя дом мой, во тьме постелю я постель мою, гробу скажу, ты отец мой, червю, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». Что необычайно важно, он говорит, как бы то ни происходило, праведник будет крепко держаться пути своего. Вот это одно из самых таких удивительных моментов, когда человек, несмотря на страдания, на скорби, несмотря на обстоятельства, все равно продолжает держаться пути, продолжает держаться такой вот уверенности в том, что в то, во что он верит, нужно в этом дожить до конца. Хоть и преисподняя ждет, хоть и червь, мать моя, сестра моя, но праведник все равно идет до конца. Удивительная решимость, удивительная стойкость, мужество, такая ответственность, наверное, за выбранный путь. В этом пример прообраз Христа. Вспомним, что Христос тоже один на один остался со всем народом. Вся иудейская толпа хотела его растерзать. Вот этот страх иудейский, страха ради иудейского, то, что написано в Евангелии, когда человеку, который знает, что вот он прав, вот белое, вот здесь смотрите, страшное явление, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизит к лицу тьмы. Когда все начинают говорить и называть черное белым, то есть тьму светом, человек так устроен, что он поневоле начинает соглашаться с этим. Существует масса всяких таких психологических тестов, которые там человеку с помощью различных манипулятивных комбинаций, человек начинает, например, считать, что 2 × 2 = 5. Он начинает в это верить, потому что его убеждают. И вот эта иудейская толпа, которая Христа вот терзала, свидетельствовала против него, когда весь народ, все старейшины, казалось бы, авторитетные люди, поднялись и стали говорить: достоин смерти, что нам еще нужно? И требуется удивительная вот вера, чтобы этому противостоять. Вот на духовном уровне действительно это сложно. Вот Иов, мы видим, достигает вот той глубины духовной жизни, что он способен противостоять толпе. Это необычайно тяжело и необычайно сложно в жизни. Когда толпа тебе говорят, ты не прав, и убеждает тебя, что черное — это белое.
Итак, когда Иов говорит, что Бог изнурил его и разрушил всю его семью, это не хула.
Да, это не хула, это представление, как мы уже говорили, о Господе в то время. Как мы говорили, что от Господа и добро, и зло. Вот Иов это исповедует, то есть он находится в рамках мировоззрения.
То есть он констатирует факт,
да, да.
И нам, уже христианам новозаветным, следует понимать, что Иов признает попущение Божие. Вот тем силам, которые, да, с ним такое сделали. Да, Все равно власть остается у Бога, чтобы такое совершить.
Да, 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 совершенно верно. То есть вот то древнее сознание, оно еще не ведало про то вот зло, которое имеет какую-то свободу вредить. Они еще этим не жили. То есть им это не было открыто. Мы уже объясняли, почему. Но еще раз проговорим кратко, что когда человек в древности. И, к слову говоря, сегодня похожие вещи происходят в Африке. Там вот миссионеры пытаются раскрыть христианство, а у них очень много других богов. И для них вот всем другим богам поклоняться, а за одним и христианскому богу, ну, это как само собой разумеющееся. Поэтому они идут сначала там, слушают христианскую проповедь какую-нибудь, а потом тут же спокойно идут в свой священный лес какой-нибудь и там поклоняются своим богам. Вот для древнего человека очень важно было показать, что Бог один. Вообще все остальные суть не боги, их не существует. Так же и здесь. Иов находится вот как заложник в этой традиции, в этом мировоззрении древнем. Вот другого еще не открыто. Мы видим, что пролог... Диалог Господа с сатаной, он как бы вынесен за рамки. Иов о нем не знает ничего. Ничего такого не понимает. Если бы он знал, как с ним, кто с ним сыграл эту злую шутку, конечно, ему было бы, наверное, легче. Он бы просто терпел, надеялся и верил, и знал, что Господь его спасет. Он бы просто этим ожиданием, этим чаянием бы жил. Но он этого не знал. Вот. Но вот здесь удивительный момент, почему это роднит его с Авраамом, еще раз подчеркнем, что Авраам тоже, ему был дан сын как благословение. Сам Господь ему сказал: в этом сыне умножится твое семя, через этого сына произойдет большой народ, и будет как звезды на небе, и вдруг этого сына нужно принести в жертву. Абсурд, нелепица, бессмыслица. Как так может быть? Тот же Бог, который тебе дает этого сына, открывает тебе эту любовь к нему, и вдруг он требует принести его в жертву. Вот у Иова примерно такое же состояние, и удивительно то, что он все равно стоит на своем. Уперся крепко, до конца идет, что бы там ни было. Так же, как вот Господь идет до конца, сходит в ад. Иисус Христос идет за последним грешником, протягивает ему руку и в аду, в преисподней проповедовал, как сказал апостол Петр, что и в преисподней он проповедовал. Что это значит? Значит, и там открывал свою любовь, там открывал надежду на спасение, чтобы люди исправили свой путь. То есть, конечно же, это не хула. Иов говорит, вот в рамках мировоззрения говорит, и говорит, что вот Господь со мной это сделал. Но с другой стороны, он говорит, нет, Господь сам за себя, сам перед собой может за меня поручиться. Вот такая у него была вера в любовь Божию.
Угу. Отец Александр, что означают слова 21 стиха? Какой о, если главы? Бы 16. О, читаем. Если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим?
Здесь, да, здесь имеется в виду, что вот если бы Господь открылся вот, и какие-то установил правила игры более понятные. Вот как вот, ну, чтобы на равных как-то можно было вот суд произвести, как бы поспорить, выяснить, рассудить. Ну, как у нас бывает в жизни. Два человека сталкиваются, нужна третья сила какая-то, третейский судья, что называется, чтобы как-то рассудить их, кто прав, кто виноват, или кто больше прав, а кто больше виноват. Вот Иов хотел бы такого, таких с Богом отношений, таких близких отношений, чтобы вот его, чтобы Господь прямо сказал ему, что не так. Вот он этого хотел. Но он же понимает, что Господь настолько велик, Иов понимает, и что вот его, он как-то почему-то молчит, почему-то не открывается, и Иов приходит вот в такое замешательство.
Притом мы уже читали в одной из глав, что Иов говорит, вот если был бы посредник между да. Богом и человеком, который мог бы положить. Ответить на вопросы или рассудить, вот. То теперь он говорит, что готов вот даже состязаться, то да. есть... Молитва его чиста, и нет в руках хищения его, и молитва чиста.
Вот. Да, вот здесь, конечно, Христос, который пришел как человек, и очень долго не открывал себя всем свое божество. Только приоткрылось Иоанну Крестителю, апостолам, в частности, апостолу Петру, и все. А остальные ведь не видели его божественной природы. И вот, пожалуйста... Они могли состязаться с ним, фарисеи, саддукеи, все, которые чем-то недовольны, все могли состязаться. И вот Господь удовлетворяет эту просьбу Иова, приходит как человек. Поэтому, конечно, эта книга пророческая, необычайно пророческая книга. Вот в ней столько таких апелляций к Новому Завету, вернее, жажды Нового Завета, жажды того, чтобы Христос пришел.
Итак... Выслушав ответ Иова, Вилдад да. начинает свою вторую речь.
Да, переходим к Вилдаду, да? «И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть униженным в собственных глазах ваших? О ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустить земле и скалей сдвинуться с места своего?» Вот он опять, они его не понимают и опять продолжают о том же. То есть они говорят, так есть основания, ты хочешь, чтобы их не стало? Ты такие вопросы ставишь, которые скалу сдвигают с места своего. Конечно, здесь необычайно такая отсылка, может быть, параллельное место, когда Господь сказал, у кого вера с горчичное зерно, тот может сказать горе сей, возьми и низвергнись в море. Вот это, конечно, комментарий Господа и ответ, конкретный ответ Господа Иисуса на вот это место, на вот это непонимание. То есть мы видим, что на самом деле такой скалой является человек. Что Вилдад, что Елифаз, они не понимают этого и находятся вот как в такой в таком каменном состоянии, подобно скале, которая вот сдвинуть с места ее. И они искренне это говорят. И даже сами против себя свидетельствуют, когда говорят, что наше непонимание — это как вот скала, которая должна сдвинуться с места. Итак, 5 стих. «Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его. Померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сокрадятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его. Ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его». Ну вот здесь каждый раз повторяются все эти вещи. Начал Елифаз об этом говорить, пугать. И повторяет Вилдад. Давайте до конца прочитаем все, что может случиться с грешником, с беззаконником. И как они предполагают, в чем логика, что это может случиться с Иовом. А Иов уже сказал: так со мной уже это произошло. Зачем вы меня еще пугаете? Дело, говорит, не в этом. Итак, дочитаем эту главу, речь Вилдада. «Скрытно разложены по земле силки для него и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставят его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. И изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов. Поселится в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серое, снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонит его из света во тьму, и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука его не будет в народе его, и никто не останется в жилищах его. Одни его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконника, и таково место того, кто не знает Бога». Вот это в конце, конечно, удивительное такое добавление. «Таково место того, кто не знает Бога». Такой развернутый опять еще раз образ, что случится с беззаконником, что случится с тем, кто не знает Бога. И они предполагают, что Иов не знает Бога. А Иов узнал что-то такое о Господе, чего не знают они. И получается, что он сам опять же против себя свидетельствует. Вот в этой главе Вилдад 2 раза против себя сказал. В плане скалы и в плане того, кто не знает Бога. То есть он подчеркивает вот свою какую-то несостоятельность в плане критики Иова. Вот, ну, давайте этот диалог разберем из 19 главы, что Иов отвечать начинает. Еще раз хочу сказать, что мы видим, как к одной и той же теме и Вилдад, и Елифаз, и Вилдад, и третий друг подходят с разных сторон, и как вот по спирали начинает развиваться эта тема. И Иов вот отвечает им уже Вилдаду. «И отвечал Иов и сказал: доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже 10 раз вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня? Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется. Если же вы хотите повеличаться надо мной и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своей сетью». Вот он им говорит: да, если я согрешил, почему вы так вот на этом настаиваете? Я уже получил свое наказание. Угу. Почему вы так хотите...
еще раз меня осудить.
Почему вы хотите так еще раз меня осудить, еще раз пригвоздить? Ведь я уже наказан, говорит он.
Притом из этого наказания выхода нет, он при смерти, да, вот фактически.
Да.
Это очень жестокое. Да.
Да, он при смерти находится, преисподняя его ждет, он об этом говорит. А они продолжают ему говорить, что с тобой может еще хуже случиться чего. Хуже некуда, что называется. Угу. 7 стих. «Вот я кричу обиды, и никто не слушает. Вопию, и нет суда». Вот его главный тезис Иова, что он хочет суда, а они его не судят, а они просто его осуждают. Вот здесь разница между судом и осуждением. То есть они не хотят его судить судом праведным, они хотят его просто осуждать. То есть вот у них есть свои какие-то критерии, они по этим критериям человек все виновен, поскольку есть признаки. Иов говорит им, что ребята, ведь есть, может быть, что-то другое, может вы чего-то не знаете, давайте вот с этой стороны попробуем посмотреть. Они говорят, нет, мы с этой стороны не хотим смотреть, нам это не интересно. Мы знаем, что мы правы. И все. И вот так вот упирается. А он говорит, а я хочу суда. Хочу нормального суда, чтобы вот был адвокат, который бы защитник, который бы защищал меня. 8 стих. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти. И на стези моей положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу. И как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые, и забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. Зову слугу мою, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей. Я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мной. Гнушаются мною все наперстниками, и тех, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом, на вечное время на камени вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отомститель неправды, и знаете, что есть суд. Здесь можно сказать, без комментариев можно даже сказать, настолько...
Его все сказал.
Настолько он говорит прямо вот, как режет, вот прямо вот. Я не мог остановиться, когда читал.
Ну, по сути дела, это вера новозаветного человека.
Да, Искупитель мой жив. Вот оно, где впервые появляется в истории, появляется вообще вера в воскресение мертвых. Что... в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. Понятно, что здесь он верит в то, что в его состоянии сейчас Господь способен его искупить, его исцелить, восставить. То есть он уже этого знает, он предчувствует, что рядом Господь. Он настолько с ним рядом, вот как еще раз вспомним новозаветную историю, когда двое апостолов шли в Емаус, Лука и Клеопа, и к ним подошел Христос, и все им рассказал, все им объяснил, рассудил им. И когда они потом узнали в преломлении хлеба, они говорят, не горело ли сердце мое? Вот здесь мы видим, что у Иова тоже сердце горит, сердце необычайно горит. И он как проводник такой, который зашел в то место, где есть Бог, где Господь обязательно ему откроется. Вот он в такое место зашел.
Итак, дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, посвященную толкованию книги Иова. В следующую субботу мы продолжим говорить о 20 главе и послушаем вторую речь Сафара, обращенную к Иову. В нашей студии у микрофона был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Уральской столицы, отец Александр Сандриев. Благодарю вас, отец Александр, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.